кто виноват? Российская империя была одной из самых могущественных стран в мире, но рухнула в несколько дней. Кто виноват? Задавшись этим вопросом, многие начинают усердно искать ошибки, допущенные последним правителем России. И, разумеется, находят. В противовес подобным взглядам рождаются книги типа «Император Николай II как человек сильной воли». Согласно ей, царь был едва ли не лучшим управленцем в мировой истории, стоявшим во главе совершенной монархии. Но негодяи, либералы и революционеры, ангелы дьявола, масонство и прочих злобных сил задумали разрушить Царство Божие на земле в лице Российской империи. Их коварные замыслы удались. Вот две взаимоисключающие версии. Худо то, что и прокуроры, и адвокаты, рассуждающие о волевых качествах государя, исходят из одной посылки, будто монарх – это и не человек вовсе, а некий абсолют. Одни ничего ему не прощают, другие не находят никаких погрешностей. Но обе стороны сходятся на том, что монарх должен быть харизматичной личностью, едва ли не сверхчеловеком. Это крайне завышенное, ложное требование мешает нам увидеть, насколько полно святой государь исполнил свое подлинное, а не надуманное послушание. В 1917 году подобный же подход помешал российскому обществу понять, что преданность царю не может зависеть от его успехов или неудач, что его нужно беречь, как собственное сердце. Болит ли оно или работает без перебоев? Нам мешает непонимание самой сути монархии, которая вовсе не обязана в каждом новом поколении давать выдающихся правителей. Это даже теоретически невозможно. Смысл царской власти в том, что над государством и народом, дворянством, крестьянством и прочими сословиями, классами и так далее, пребывает ответственная личность, арбитр, примиритель, удерживающий. Второе послание к Фессалоникийцам, глава 2, стих 7. Необходимость в таком арбитре столь очевидна, что даже Григорий Явлинский, довольно последовательный демократ, проговорился несколько лет назад, что во главе страны над политической схваткой должна стоять уважаемая всеми фигура, то есть царь. Он ссылался на опыт Великобритании, Испании, Швеции, но ясно, что в наших условиях монархия должна играть роль еще более существенную, чем в этих странах. Она должна давать полновесную защиту от деспотии, олигархии, антисоциальных реформ и прочих насилий над страной. Именно эта идея и привела в свое время к рождению русского самодержавия. И после того, как оно пошатнулось в смутное время, царская власть была восстановлена снизу. Этого желал народ. Царь ограждал его от произвола аристократии. Но нуждались в монархии и бояре, без нее их просто вырезали бы. Монархия – институт, призванный объединять русский народ на уровне верховной власти. Все остальные полномочия монарха являются предметом гласного конституция или негласного традиция соглашения. Закон и традиция определяют принципы взаимодействия верховной власти, государства и общества. Но даже конституция не может посягать на право последнего и решающего царского слова. Поэтому столь неудачно понятие «конституционная монархия». Столь же необоснованны восторженные рассуждения о монархии абсолютной. Абсолютная власть – это фикция, создавшая в России почву для негласной узурпации многих рычагов управления. Сначала дворянством, 18 век, а затем чиновничеством, 19 век. Абсолютизм, который начал зарождаться у нас еще во времена раскола, породил массу посредников, осознанно или неосознанно заинтересованных в том, чтобы между царем и народом росла пропасть. Доходило до того, что, не желавшие отрываться друг от друга, народ и государи начинали действовать по-партизански. Можно вспомнить, как Павел I установил на Зимнем дворце почтовый ящик, куда всякий мог бросить для него письмо. Ящик начали заполнять карикатурами и оскорбительными посланиями представители «образованного общества», в кавычках. Пришлось его снять. В дальнейшем лучше не стало. Бархатная перчатка поверх железной руки. Такой была ситуация в стране и на момент воцарения Николая II, 1894 год, который пытался привить России принципы, способные удержать нацию и государство от саморазрушения, возродить ту старую русскую монархию, которую по праву можно было назвать народной. Государь не успел, посредников так и не сменили помощники. Новые времена, пошлые и злые, убили государя. Он был обречен при любом ходе дел. Ведь что там святость, даже благородство мы в 20 веке перестали понимать и прощать. Даже многие монархисты видели в царе что-то жалкое, блаженного простачка. Твердость его они принимали за упрямство слабовольного человека. Невероятного самообладания старались не замечать, хотя никто ни разу не видел, чтобы даже в состоянии гнева государь вышел из себя. Он словно умирал в эти минуты, глаза его как бы пустели, и только. Чем больше он тревожился, тем сдержаннее становился. Как-то зашел разговор о человеке, довольно неприятном в нравственном отношении. Министр иностранных дел Сергей Дмитриевич Сазонов удивился тому, как спокойно говорит о нем государь. «Эту струну личного раздражения я уже давно заставил замолчать», — ответил царь. «Раздражением ничем не поможешь, да к тому же от меня резкое слово звучало бы обиднее. Каждому бы такое безволие». Один из самых честных и умных наших историков, Сергей Альденбург, замечал, что, цитата, «государь имел упорную и неутомимую волю в осуществлении своих планов. Он не забывал их, постоянно к ним возвращался и зачастую, в конце концов, добивался своего. Иное мнение было широко распространено, потому что у государя поверх железной руки была бархатная перчатка. Воля его была подобна не громовому удару, она проявлялась не взрывами и не бурными столкновениями, она скорее напоминала неуклонный бег ручья с горной высоты к равнине океана. Он огибает препятствия, отклоняется в сторону, но в конце концов с неизменным постоянством близится к своей цели». Конец цитаты. Для того, чтобы понять государя, нужно было посмотреть, как он молится. Вот что писал об этом тот же министр Сазонов. «Глядя на него за церковными службами, во время которых он не поворачивал головы, я не мог отделаться от мысли, что так молятся люди, изверившиеся в помощи людской и мало надеющиеся на собственные силы, и желающие помощи только свыше. К чему говорим мы об этом? Лишь к одному. Царь-мученик не был опавшим листом, уничтоженным бурей революции. И смерть его была не случайностью, не последним звеном в цепи ошибок, а той Голгофой, что ждала его в конце пути, честно пройденного и предначертанного Богом. В то время как Столыпин грезил, что еще немного, и Россия станет величайшей в мире державой, лишь немногие, подобно государю, видели, что это величие дается ужасной ценой утраты веры, что под ногами русского человека разверзается бездна. Это прозрение проявилось у царя даже в мелочах. 4 миллиона рублей со времени императора Александра II, хранившиеся в Лондонском банке, Николай Александрович истратил на содержание госпиталей и других благотворительных учреждений. «Он скоро все раздаст, что имеет», — говорил управляющий кабинетом Его Величества, объясняя, почему хочет покинуть занимаемую должность. Подобная щедрость была прежде всего следствием доброты, сострадательности государя, но вместе с тем и предчувствия, что ни ему, ни детям эти деньги не понадобятся. Предчувствие гибели империи предопределило характер всех устремлений царя-мученика. Сознавая, что царство спасти невозможно, он готовил нас к сражению за само существование России.